Говорит Радио Свобода. 5 лет назад в центре Москвы был убит оппозиционный российский политик Борис Немцов.
Борис Немцов – это один из самых светлых, честных и порядочных политиков в нашей стране. И мы никогда не забудем и никогда не простим.
Дарья Сосновская о словах Владимира Путина, фактически оправдавшего ее избиение полицейскими в августе прошлого года.
Исходя из слов Владимира Владимировича, в России мы не добьемся справедливого суда, дело будет идти только в ЕСПЧ.
Суд отказался отменить 7-миллионный штраф, наложенный на общественных активистов за якобы поломанные ими кусты и вытоптанные газоны во время акции «Он вам не царь».
Суд удалился в совещательную комнату буквально на 2 минуты, а перед этим судье кто-то позвонил, и она прервала заседание.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 27 февраля. Пять лет назад, поздним вечером 27 февраля 2015 года, в центре Москвы на Большом Москворецком мосту был убит один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Известие об убийстве Немцова стало шоком для его соратников и простых сторонников оппозиции. В ту трагическую ночь и на следующий день Радио Свобода вело беспрерывную радио- и видеотрансляцию с Москворецкого моста. Вот фрагмент этой трансляции. Ее ведет Мумин Шакиров.
Мы находимся на Большом Замоскворецком мосту, где несколько часов назад произошло убийство политика Бориса Немцова. Я нахожусь здесь где-то уже часа полтора. Когда я подъехал, еще машина с скорой помощью была здесь, и тело Немцова уже было в машине. И здесь было огромное количество журналистов, и милиция оцепила это по периметру, этот участок. И, конечно, у журналистов не было возможности подойти ближе. Где-то час назад вышла к журналистам официальный представитель МВД Алексеева. Она рассказала о том, что Немцов здесь шел со стороны Васильевского спуска в сторону, через Большой Замоскворецкий мост в сторону улицы Пятницкой. И в этот момент подъехала белая машина. Он шел с девушкой. Подъехала белая машина, и было произведено около 6 выстрелов. По крайней мере, 6 гильз было обнаружено на асфальте. И по предварительным данным, 4 пули попали в Бориса Немцова. После чего машина это скрылась. Сюда приезжал глава МВД Колокольцев. По словам этой Алексеевой, он лично, значит, возглавляет это следствие. Пока никаких версий, ни о каких версиях не может идти речь, потому что только сейчас проводится следствие. Еще уголовное дело даже не заведено. Возможно, оно будет заведено завтра. Поэтому сейчас тут скорее больше вопросов, чем ответов. Что касается каких-то деталей и подробностей, об этом представитель МВД не сообщила. Единственное, она сказала о том, что сейчас беседует с той девушкой, с которой он здесь шел, и она сейчас дает какие-то показания. Сейчас уже восстановлено практически движение на этом мосту, и вот буквально минут 10-15 назад подъехала поливальная машина, и там, где был очерчен силуэт на асфальте, там, где лежало тело Бориса Немцова, сейчас смыли это пожарным шлангом, смыли водой, и поэтому практически никаких следов уже нет. Рядом со мной находится Владимир Карамурза-младший. Владимир, я видел, что вы находились за оцеплением, были там, где стояла скорая помощь. Наверняка видели своими глазами нечто большее, чем журналисты. Расскажите, какая картина перед вами была?
Я там, если честно, ничего особенно не видел. Там примерно то же самое, что здесь. Стоят сотрудники правоохранительных органов, оцепления. Я могу сказать только одну вещь. Что Борис Немцов — это один из самых светлых, честных и порядочных политиков в нашей стране. И мы никогда не забудем и никогда не простим.
проходит. 5 лет спустя в Москве и других городах проходят акции памяти Бориса Немцова с требованием привлечь к ответственности не только исполнителей, но и организаторов убийства. А Владимир Кара-Мурза-младший на днях представил на парламентской сессии ОБСЕ доклад, в котором российские власти обвиняются в препятствовании расследованию убийства Бориса Немцова. Тему продолжит Любовь Чижова.
20 февраля в Вене на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ был представлен доклад о расследовании убийства оппозиционного политика. Одним из возможных последствий его публикации может быть введение персональных санкций в отношении людей, причастных к этому преступлению. Один из главных выводов доклада, который готовила вице-председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд, российская власть всячески препятствует объективному расследованию убийства Немцова. 5 исполнителей преступления уроженцев Чечни находятся за решеткой, но организаторы до сих пор не установлены. Одним из главных мест в память об убийстве Бориса Немцова стал Немцов-мост, народный мемориал на Большом Москворецком мосту, спонтанно возникший на месте убийства политика. Периодически его пытаются разгромить активисты прокремлевского движения «Серб» или пьяные агрессивные прохожие, но портреты Немцова, свечи и цветы вновь стоят на своих местах. Во многом благодаря энергии соратницы Немцова, сопредседателя московского движения «Солидарность» Надежды Митюшкиной.
Боря всегда был очень хорошим, например, коммуникатором между всеми. Очень хорошо ловил время. Очень такое странное слово, наверное, обучаемое. Но очень часто люди с возрастом как бы немножко застывают, да, и уже вот они могут быть и умными, и много хорошего делать, но они все равно какой-то вот уже остаются одной волне. А Борис бы просто был уникален тем, что он все время менялся, все время очень умел реагировать на вот изменения, на все. Как-то очень правильно. С ним было просто, потому что с ним можно было поругаться, и он при этом мог позвонить первый после ссоры совершенно жить дальше, да, как будто вот, ну, не было это какой-то там размолвки. Он помогал людям. К нему всегда, в общем, люди могли как-то обратиться за помощью и получить отклик. Но вот на самом деле очень не хватает, потому что на самом деле вот после его смерти я очень четко поняла, сколько я всего не успела спросить. Ну, во-первых, все это было ужасно несправедливо. Просто вот Боря, он настолько всегда был живой, у него просто жизнь вот в нем клокотала, булькала и выскакивала. Ну, я не знаю даже, как это сказать. И просто почему-то все время было ужасное чувство обиды. Потому что вот мало кто так радовался жизни и так умел ее жить.
Это была сопредседатель московского движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Сторонники и друзья Бориса Немцова пытаются добиться справедливого расследования его убийства и установления заказчиков преступления. В России при нынешнем политическом режиме это сделать невозможно, а российские силовики и чиновники отказываются от сотрудничества с международными организациями, которым бы хотелось установить истину. Надзорный доклад парламентской ассамблеи ОБСЕ, обнародованный в Вене, готовился год. О его главных итогах и выводах говорит оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.
В докладе подробно анализируется и документируется ход официального российского следствия и суда по делу об убийстве Бориса Немцова и все многочисленные проблемы, недостатки, недочеты и ограничения, связанные с этим следствием и с этим судом. Первое – это мотив. Российские власти с самого начала тщательно избегали каких-либо напоминаний о политических мотивах в деле об убийстве лидера политической оппозиции. То есть убийство одного из ведущих политиков страны пытались расследовать без упоминания о политике. Второе, все, что касается доказательств. Мы знаем, что, например, одно из ключевых доказательств по делу, которое должно было бы быть в нем, это записи видеокамер с Большого Москворецкого моста. В ночь убийства Федеральная служба охраны отказалась выдавать эти записи, ответив депутату Государственной Думы Дмитрию Гудкову, который отправлял соответствующий запрос, что мост, находящийся в 200 метрах от Кремлевской стены, не является охраняемым объектом. Ну и третье, и очень важное, конечно, это вопрос об организаторах и заказчиках. А вот за те 5 лет, что продолжается официальное российское следствие, ни одному человеку, за исключением одного чеченского водителя, не были предъявлены обвинения в качестве организаторов и заказчиков. Такие попытки, кстати, были. Мы знаем, что из сообщений в прессе, что российские исследователи дважды пытались предъявить обвинение в участии в организации убийства майора внутренних войск МВД Российской Федерации Руслану Геремееву, одному из наиболее приближенных людей к Рамзану Кадырову, главе Чеченской Республики. Оба раза эти попытки пресекал лично председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
Это был оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза. О том, почему российская власть не хочет называть имена заказчиков убийства Бориса Немцова, рассуждает адвокат его семьи Вадим Прохоров.
Бастрыкин совершенно ложно заявил, что убийство раскрыто. Оно, безусловно, не раскрыто. И на скамье подсудимых оказалось только некая небольшая часть исполнителей, а некоторые лишние там оказались, как, например, Хамзат Бахаев. То есть совершенно очевидно, что российские власти заинтересованы затормозить, заблокировать дальнейшее расследование, потому что уж в очень высокие сферы это ясно ведут нити от этого преступления.
Это был адвокат Вадим Прохоров. Виновными в убийстве Бориса Немцова признаны 5 уроженцев Чечни. Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тимирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев получили от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Согласно приговору, они совершили преступление за вознаграждение в 15 миллионов рублей. Однако заказчики убийства до сих пор не найдены, расследование в отношении них фактически не проводится. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрыванию виновных причастно близкое окружение Владимира Путина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Праге сегодня прошла церемония переименования площади, на которой находится посольство России в Чехии. Площади, ранее называвшейся под Каштанами, присвоено имя Бориса Немцова. С места события передает мой коллега Марк Крутов.
Церемония состоялась в назначенный срок, в 15 часов ровно. К этому времени здесь, на площади, которая уже называется площадью Бориса Немцова, собралось несколько сот человек. Сюда пришел и мэр Праги Павел Гжиб, и староста городской части Прага-6, он же Каларш, еще несколько чиновников. Здесь же была дочь Бориса Немцова, Жанна. Они все произнесли речь, люди аплодировали, они пришли с плакатами «Борис, Борис», с фотографиями Бориса Немцова. Надо сказать, что здесь раньше не было вообще ни одного знака, который бы говорил о том, что эта площадь называется площадь под Каштанами. И вот специально в честь сегодняшнего события два таких знака было установлено. Один из них, как я выяснил, прямо около входа в российское посольство. Он уже был открыт, не прикрыт такой символической занавесочкой, можно было подойти на него, посмотреть. А второй знак чуть поодаль, который, собственно, торжественно и открыла Жанна Немцова и мэр Праги. Жанна Немцова произнесла довольно пронзительную речь о том, что ее отец был главным символом демократии и гуманизма, в первую очередь гуманизма в России. Она сказала спасибо свое не только всем, кто поддерживал на протяжении последних 4 лет решение переименования этой площади, но и тем, кто имеет противоположное мнение. Такие люди, надо сказать, есть, особенно среди жителей этого района. Но пришел сюда сегодня фактически только один человек, который активно ходил вокруг толпы присутствующих, свистел, пытался даже в какой-то момент затеять небольшую потасовку с помощью чешского флага, который у него был в руках, с другим участником акции, который пришел, наоборот, с флагом Евросоюза. Судя по словам и речам, которые выкрикивал этот человек, он является сторонником одной из правых, скажем так, националистических, близких к националистам чешских партий, потому что говорил он почему-то не про Немцова, а про засилье мигрантов в Чехии. И вот все в таком роде. Ходил, свистел, производил много шума. Полиция аккуратно пыталась его отводить в сторону. И вот сейчас он по-прежнему находится здесь и продолжает дискутировать с теми, кто пришел, хотя в основном люди уже разошлись. В общем, вот теперь в Праге появилась площадь Бориса Немцова. Да, это факт.
С площади в Праге, которая теперь носит имя Бориса Немцова, передавал Марк Крутов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин фактически оправдал избиение участников несогласованных протестных акций полицейскими дубинками. Журналист, интервьюировавший Путина, предложил ему посмотреть видео, где полицейские, цитата, «женщине бьют под ребра, а потом не находят, кто это». Речь, скорее всего, шла о Дарье Сосновской, избитой полицейскими на протестной акции в Москве в августе прошлого года. Президент в ответ заявил, что если речь идет о несогласованных акциях, то нужно сначала получить разрешение на ее проведение, а потом идти и высказывать свою точку зрения. С Дарьей Сосновской, которая подала жалобу на избиение сразу после акции в прошлом году, побеседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
Произошло это все также 10 августа на улице Забелина. Я проходила мимо, и начали задерживать мальчика-инвалида. Вот. На что я сделала замечание сотрудникам полиции о том, чтобы его отпустили. И через какое-то время, буквально секунд через 10, через 15, начали забирать меня. Первый удар был ударом в область живота, ребра. На следующий день я поехала снимать в травмпункте побои, потому что нас отпустили очень поздно ночью и не хотелось никуда уже ехать. Вот. Также я получила в какой-то момент удар по голове в момент того, когда меня отвозили в пытались втолкнуть в автозак. Конечно, я не знаю, кто это сделал, потому что полицейские находились в масках, в полном обмундировании и без каких-то указательных жетонов.
Как вы считаете, сделали ли вы что-то такое, что могло бы оправдать такое поведение представителей правопорядка?
Нет, я не считаю, что я нарушила каким-то образом закон или тем самым делая замечание просто сотруднику полиции о какой-то несправедливости, говорит о том, что я что-то нарушила.
Как вы думаете, может ли как-то сказаться на рассмотрении вашего дела то, что о вас, пусть не называя фамилию, сказал президент?
Честно говоря, ну вы же слышали, что он не хочет смотреть видео, и он воспринимает на веру слова других людей, которые ему что-либо передают. То есть конкретно в моем случае он не знаком с моей историей. Он знает только со слов тех людей, которые ему что-то говорят. И, честно говоря, я не знаю, что будет конкретно с моей ситуацией. Вот это все только набирает обороты, как я понимаю, потому что 4 марта будет суд у нас. Сегодня был у нас суд с адвокатом. Дело только движется, но исходя из слов Владимира Владимировича, мне кажется, что в России мы не добьемся какого-то справедливого суда, и дело будет идти только в ЕСПЧ.
С Дарьей Сосновской беседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. 3-й кассационный суд общей юрисдикции отказал активистам Денису Михайлову и Богдану Литвинову, которые пытались обжаловать решение Фрунзенского районного суда Петербурга. Согласно постановлению этого суда, Михайлов и Литвин должны выплатить более 7 миллионов рублей за якобы испорченные газоны и поломанные кусты во время акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая 2018 года. Рассказывает Татьяна Вольская.
Это был первый случай в России, когда организаторов протестной акции привлекли к гражданской ответственности за порчу городского имущества. Прокуратура сочла, что участники несанкционированного митинга уничтожили газон, потоптали цветы и поломали кусты в Александровском саду возле Адмиралтейства и в саду Зимнего дворца. Первоначально сумма предъявленного ущерба была оценена почти в 11 миллионов рублей, но потом ее снизили до 7. Стоит заметить, что это было уже третьим делом, заведенным в отношении Дениса Михайлова по поводу одного и того же митинга против инаугурации Путина. По одному делу он отсидел 25 суток ареста, по второму выплатил штраф 300 тысяч рублей. Все три дела Михайлов считает политическими. Приговор Фрунзенского суда по газонному делу был обжалован в городском суде, который оставил его без изменения, только снизил размер госпошлины. И вот теперь проиграна следующая апелляция в 3-й кассационный суд общей юрисдикции. Заседание суда показалось Денису Михайлову странным.
Они заседание назначили только со второго раза, с первого раза они мне отказали.
отказали в рассмотрении. Но потом, спустя 3 месяца, они решили снова назначить заседание, чтобы я формально смог дойти до Верховного суда в Москву. Заседание достаточно странное для меня. В маленьком зале 3 судьи, не задавая толком никаких вопросов, прочитали вслух жалобу, сказали, кто согласен, кто нет. И суд удалился в совещательную комнату буквально на 2 минуты. А перед этим судье кто-то позвонил, и она прервала заседание, попросила нас покинуть зал. После вернулась, их было 3, и вынесли решение, отказав удовлетворение жалобы.
А почему вы не согласны с этим решением?
Никаких газонов не было повреждено, об этом нет никаких фото, видео, доказательств. Нормальных экспертиз есть мнение сотрудников садово-паркового предприятия, которые обслуживают и газоны, и клумбы. А это не независимая организация. Их мнение, оно же, естественно, зависимо от администрации Петербурга. То есть она как скажет, так и будет. Но при этом нет никаких фотографий, ничего. И вот на основании этого выстраивается сумма, которая изначально была размером в 11 миллионов, но суд ее нам снизил до 7 миллионов 300 тысяч. Но причинен ущерб, якобы по их оценке, на 1 000 000 рублей. Но при этом, так как все эти растения, кустарники, которые якобы были уничтожены участниками митинга, находятся на территории Александровского сада, а это памятник федерального значения. И поэтому всю сумму нужно умножать примерно на 5 и на 7. Хотя нет ни одного факта того, что кто-то стоит и выдирает цветы или ломает кусты.
Юрист Виктор Воробьев, представляющий в суде интересы Богдана Литвина, поясняет, что сумму в 7 миллионов рассчитывали не по закону о зеленых насаждениях, а совсем по другому закону, который не имеет отношения к этому делу.
Дело в том, что есть федеральный закон об охране окружающей среды, в котором есть правило возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде. Вот этот ущерб взыскивается по разного рода утвержденным таксовым методикам, потому что сложно померить стоимость вот этого ущерба. И проблема вот этого газонного дела в том, что ущерб, якобы причиненный цветникам в Александровском саду и в саду Зимнего дворца, посчитали по правилам вот этого закона об окружающей среде. Хотя там никакая не окружающая среда, а вполне конкретные кусты, вполне конкретные цветники, которые куплены за вполне понятные деньги в рамках государственного контракта, имеют абсолютно конкретную стоимость. Этот контракт выложен на сайте госзакупок. Мы доподлинно знаем, сколько комитет по благоустройству потратил денег на закупку этих цветников. Сколько он потратил на восстановление, на самом деле нисколько, потому что обслуживание и восстановление было уже заложено в госконтракт. И никакого нового контракта после митинга не заключалось. И эти суммы вовсе не 7 и не 11 миллионов, там на порядок меньше. И совершенно непонятно, почему Литвин и Михайлов должны отвечать за действия третьих лиц. Во-первых, эти насаждения в основном вытаптывали сотрудники полиции и Нацгвардии. А во-вторых, если человека задержали где-то в начале несогласованного митинга, он при всем желании не может никак повлиять на то, что там дальше будет происходить.
Денис Михайлов считает, что газонное дело для властей показательное.
Просто показать, что они так могут. Ну и мы видим, что в Москве позже подобное случилось. Летом 2019 года подобное произошло там и с Навальным, и с рядом других людей. У них тоже примерно такие же суммы были предъявлены. На мне и на Богдане просто они обкатали эту историю.
Денис Михайлов не надеется на справедливое решение газонного дела в Верховном суде и планирует вместе с Богданом Литвином дойти до Европейского суда по правам человека. Он считает это дело частью кампании по подавлению уличных протестов. Вот и сейчас, как один из заявителей, он получил издевательский отказ в согласовании марша Немцова. Чиновники написали, что не понимают аббревиатуру РФ и о каких политических репрессиях идет речь. Денис Михайлов и другие заявители акции уже решили, что выйдут на марш в любом случае. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве гражданские активисты выяснили, что часть тротуарной плитки у железнодорожной станции «Северянин» радиоактивна. Естественный фон превышен более чем в 6 раз. Они потребовали заменить плитку. Прибывшие по вызову сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям также зафиксировали превышенный радиационный фон, но позже ведомство заявило, что фон все-таки в норме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Ну вот эта плитка показывает больше 3
микрозиверт в час, более 300 микрорентген в час.
В 10 раз больше, чем любой другой гранит, и,
ну, может быть, в 20-30 раз больше, чем естественный фон.
На этом тротуаре перед надземным переходом у железнодорожной станции «Северянин» в Москве активисты насчитали 13 участков с повышенным уровнем радиации. Гранит, как магматическая порода, вполне может фанить. В нем, например, есть уран, радон, церий и другие природные радионуклиды. Но в пределах 0,3 микрозиверта в час, а не в 10 раз больше. Надземный переход «Северянин-Ростокино», соединяющий платформу железной дороги Ярославского направления с МЦК, в сентябре торжественно открывал мэр Сергей Собянин. Повышенный радиационный фон обнаружили случайно. Местный житель тестировал здесь дозиметр. О находке сообщил активистам. 23 февраля они провели общественную инспекцию, измерив фон плитки.
После того, как увидели, что да, наши приборы устойчиво показывают повышенный гамма-фон, был сделан звонок в 112. В течение получаса приехали спасатели, экипированные со своим оборудованием, померили, оградили все это место, нас выгнали за пределы, сказали, что они же нас спасают, потому что здесь находиться опасно.
Это уже дозиметр сотрудника МЧС. Территорию тут же оцепили, поставили таблички «Заражено» и даже закрыли один из проходов. Позже сюда с проверкой приехали сотрудники госпредприятия «Радон». Оно занимается утилизацией радиоактивных отходов. Участвовавший в инспекции инженер-физик Андрей Ажаровский рассказывает, что сотрудники МЧС пообещали убрать радиоактивную плитку. К вечеру в ведомстве опровергли новость о повышенном радиационном фоне.
В связи с появившейся в социальных сетях информацией об обнаруженном излучении радиации в районе платформы Ростокино, сообщаем, что передвижной лаборатории Главного управления МЧС России по Москве был проведен мониторинг уровня радиации. Превышение уровня естественного фона радиации не зафиксировано. Угрозы здоровью граждан нет.
Уже на следующий день территорию от прохожих отделяла лишь скромная оградительная лента. В пресс-службе МЧС заявили, что сотрудник, приехавший на вызов активистов в воскресенье, не является работником Главного управления ведомства по Москве. Предприятие «Радон» пока не ответило на запрос «Радио Свобода» об итогах их собственной проверки. На звонки Андрея Ажаровского МЧС на второй и третий день уже не реагировали.
Это маленький такой пример, насколько не выверена система вся радиационного мониторинга. Те рабочие, которые ее пилили, они могли вдохнуть и вдыхали эту радиоактивную пыль. Вот их мне действительно жалко, потому что это лишний риск. Ну и сейчас москвичи ходят вокруг. Тут не то, чтобы кто-то вот умрет от того, что простоит на этой плитке час или два. Это не настолько опасно, как вот в сериале «Чернобыль». Но любое дополнительное облучение – это плохо.
Проблема решается элементарно. Замены 13 блоков. Каждый из них активисты отметили, написав также наибольшие показатели дозиметра. У остальных фон в норме, но вся плитка по-прежнему на месте. Активисты недоумевают, почему повышенный фон ведомства в конечном итоге просто проигнорировали. Участвовавший в воскресной инспекции депутат Московской городской думы Павел Тарасов готовит обращение в МЧС, Российские железные дороги и прокуратуру.
Если там сравнивать с условным могильником около Московского завода полиметаллов, да, это, наверное, не самая большая проблема. Но ведь смотрите, в чем беда. А мы не знаем, сколько этой плитки уехало в Москву. Вот здесь их 13 штук, а может, мы придем на какой-нибудь бульвар, и там 80% этого бульвара этой плиткой выложено. То есть вместо того, чтобы начать принимать меры по отношению к тем, кто проводил эти работы, да, производителю этой плитки, нас просто решили закрыть ручками глаза.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.